Уважаемые зрители, сегодня у нас передача «На самом деле» в студии. Это Александр Краснов и Валерий Парфенов. Призываем вас не подписываться на нашу передачу, не ставить лайки, не регистрироваться, так сказать, смотрите одни под одеялом, так сказать, те сокровенные сведения, которые мы вам сообщим, так сказать, будете знать только вы, никто больше другой, и вы получите конкурентное преимущество. Не надо регистрироваться. Итак, сегодня у нас тема для обсуждения болезненная, обширная, единая, и мы должны подробно по ней высказаться и высказать свою точку зрения. Это тот прецедент, который случился с новым законом. Вы знаете, что Государственная Дума приняла новый закон репрессивный, который в народе носит название о фейках. Но так как фейки – это вещь, не проясненная в законе, это жаргонное название каких-то ложных сведений, то тем не менее этот закон говорит о том, что если кто чего соврал в публичной плоскости, то обязан за это отвечать, причем отвечать серьезно, годами отсидки в тюрьме. Что само по себе вообще-то является не сильно понятной вещью, потому что никто достоверно не знает, где правда, а где ложь. Даже, по-моему, в библейских текстах так ведь отмечено, что Иисус говорил, а кто знает, что такое истина? Задавался этим вопросом вполне себе риторически. Но наши власти считают, что истину знают только официальные представители, предположим, Министерства обороны, для чего прописан этот закон, или прокуратура, которая имеет наглость расценивать и определить, что правда, что ложь, и на основании этого выносят какие-то решения, которые подтверждаются судами, как по нашей практике. Вот этот закон дурацкий вступил в законную силу. Принят он был где-то, по-моему, в марте, если мне память не изменяет. Вступил в законную силу, и этот закон стал применяться. Первым человеком, который оказался жертвой этого закона, это муниципальный депутат округа Красносельский в городе Москве. Теперь все знают, что такое Красносельский округ. Когда Яшин его возглавлял, никто не знал. Когда Котеночкина его возглавлял, тоже никто не знает. А когда депутата Горинова посадили на 7 лет, теперь знают, что в Москве существует муниципальный округ. Вот как раз депутат Горинов. Я его помню по древним временам, еще, по-моему, в 90-е годы, когда я возглавлял Краснопресненский райсовет города Москвы, он был в Дзержинском районе. По крайней мере, физиономически я его точно помню, мы с ним мало общались, но физиономически я помню, что так, он тогда уже присутствовал, потом был какой-то перерыв, и теперь, так сказать, он уже очевидно в возрасте, так же, как, так сказать, ему прилетело лет. Более того, одного легкого уже нету, силу его прооперировали, очевидно, так сказать, поэтому здоровье у него ни к черту. Тем не менее, сажая его на 7 лет, судья, пес женского рода, значит, отчетливо понимала, что фактически это пожизненный приговор для него, потому что в условиях тюремного содержания, даже если это будет не какой-то там строгий отвод, то, что так и дали ему общий режим, все равно он эти 7 лет может не протянуть при его здоровье и при необходимости лечения очевидной, так ведь, которого будет лишен в тюрьме. Значит, получил он, так ведь, вполне себе экзотическим способом, который тоже вызывает, так сказать, море сомнений. И сейчас я опишу о том, что происходило, а Валера меня дополнит. Было заседание вот этого самого муниципального совета Красносельского района, на котором обсуждались абсолютно рутинные вопросы, так как денег у депутатов практически в распоряжении нет, но тем не менее в бюджете какие-то детские праздники, вроде как они имеют право в районе проводить. Стоимость этих праздников 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, 300 тысяч рублей, что-то вот такое вот. Ну, точно до миллиона, так сказать. Там, по-моему, больше миллиона не дают им расходовать. Это в годовом измерении. И вот при распределении этих денег для проведения этого праздника для района, 100 тысяч для района, в котором 100 тысяч жителей приблизительно. Представляете, по рублю на человека. Значит, речь шла о том, что надо их израсходовать на какие-то, то ли это был музыкальный праздник, я не помню, то ли какой-то рисунки. Ну, и обсуждался вопрос. Соответственно, господин Горинов вполне себе, так сказать, на голубом глазу отчетливо сказал под запись, потому что все заседания этих муниципальных советов снимаются, отправляются в прокуратуру, в частности, находятся в прямом доступе, то есть публичное обсуждение. Он высказался в части того, что в то время как происходит некая спецоперация, даже я не знаю, он ее, по-моему, не назвал войной, И тем не менее, значит, в этот момент, когда происходит спецоперация, и там гибнут дети, мы здесь как-то так обсуждаем второстепенный вопрос о распределении вот этих вот, то ли сделать праздник музыкальный, то ли рисунков. И как-то он, значит, на эту тему в этом плане высказался. Он не упоминал, так сказать, армию, он никого не дискредитировал своими словами, не ругал, не хвалил, ничего, он на эту тему не отзывался вообще. Я не поленился, почитал текст, который... Он присутствует в интернете, его можно найти, этот текст. Ничего там ни экстремистского, ни порочащего армии, ни восхваляющего, да, надо сказать, армию, тоже ничего нет. Там он высказывался по поводу распределения вот этих денег. Высказалась при этом Елена Котеночкина, она председатель вот этого самого совета. Она вместо Яшина, Яшин ушел в добровольную отставку, она возглавила сейчас Красносельский вот этот вот совет. Это все соратники Яшина, все они, по-моему, в солидарности состояли, то есть они как бы либералы по своим убеждениям, очевидно. Там какая-то спевшаяся компания, они, значит, вот обсуждают этот вопрос. Там в составе есть единороссы, но тем не менее вот такое большинство, и неустойчивое, так сказать, там среди вот этих либералов. Котеночкина высказалась, пожалуй, пожестче, она так, в общем-то, прослась по власти, значит, сказала, что они редиски, нехорошие люди. Но Котеночкина успела удрать за границу, и власти не сумели ее заарестовать, и поэтому претензии, если они даже к ней предъявляют, то они ее объявили в розыск, я так понимаю, она находится в этой стадии. В какую за границу она уехала, не знаю, телефон только от нее остался, соответственно, позвонить ей теоретически можно, а практически добыть они ее не в состоянии. Очевидно, испытывая чувство обиды и сказать, неловкости по поводу того, что они котеночку поймать не могут, они решили Горинову влепить по максимуму. Прокуратура запросила за вот это вот фейковое сообщение, якобы, запросила ему 5 лет тюрьмы общего режима. Суд оказался строже и дал 7 лет режима. Соответственно, впереди у него, так и я разговаривал с адвокатом. Адвокат очень интересный, он депутат того же муниципального совета, и поэтому его допрашивали как свидетеля, чтобы он не работал как адвокат, его специально завели в свидетели, и он высказывался, вынужден был как свидетель отвечать на вопросы, поэтому адвокатом он ему не мог быть. Бирюков, это вполне известный, Михаил Бирюков, известный адвокат, он регулярно их защищает. Он в возрасте старше меня, по-моему, джентльмен, опытный адвокат. И я беседовал с ним, обсуждал эту проблему. Он сказал, что они пойдут по всем этим касациям, апелляциям, я даже не знаю, в чем там разница между первым и другим. Важно, что и в городе будут рассматривать, и федерально. И я надеюсь, что там снизят, а может быть и отменят частично. Потому что, как я понял из разговора с судейскими, а я уже интриговал с судейскими, они поняли, что они вляпались. Они пошли на поводу собственных эмоций, влепили ему, так сказать, так много, что общество, так сказать, как-то напряглось по этой части. Что это вдруг? Тут за убийство 7 лет не дают, или там за изнасилование какое-нибудь. Украдут миллиардами, дают меньше, чем 7 лет. А тут 7 лет дали за то, что он выставился по поводу, что деньги на праздник надо израсходовать вместо музыкальных на рисунки, или наоборот, я уж не помню чего. Вот какая печальная ситуация. Значит, дальше больше. Значит, когда с адвокатом я проговорил, я говорю, ну что, кроме, ну, интригами, так сказать, обычная защита, так это все, будем как-то мы привлекать общественность к этому вопросу, вопрос вопиющий. Первый приговор по этому скандальному закону, и он носит дважды скандальный характер. Ну, кроме всего прочего, выяснилось, что лидер общественного мнения, мы подобрали их, так сказать, разнопланово, начиная от махровой реакции, заканчивая ультралибералами. То есть там и такие известные, как, ну, такие закоренелые патриоты, типа Бориса Миронова, да? Юрия Мухина, Юрия Болгарева, с одной стороны, заступились за него, так и готовы подписать какие-то документы, ходатайство, там, я не знаю, как это называется. С другой стороны, ультралибералы, такие как Нечаев, бывший министр гайдарского правительства, депутат Рыжков Московской городской думы, профессор Соловей, тоже либеральный, в общем-то, направленности человек. Это с другой стороны. И Демушкин готов подписаться, националист, вполне себе, так сказать, состоявшийся. По причине того, что этот приговор настолько несправедлив, что независимо от убеждений, Значит, я надеюсь уговорить Рашкина, который только что увернулся от приговора Полосян. Я надеюсь, он найдет себе мужество, выйдет из небытия, опять пошлет куда подальше КПРФ с их рекомендациями и подпишется за депутата Горинова. Потому что столь вопиющие вещи надо пресекать, и нужно мнение общественности. Более того, в ходе разговора с Болдыревым Юрием Юрьевичем удалось узнать следующую вещь, что, оказывается, он был причастен к формированию той самой, которую был сейчас суд. Депутат на сходящем месте, произнося собрание, полной ответственности за тех тексты, которые он произнес. Он их произносит публично, от лица народа, он для этого избран. И поэтому такая норма в законе, она существует. Она претерпела какие-то изменения с тех пор, когда Болдырев ее продвигал. Тем не менее, она существует. Сейчас мы ковыряемся в законах, смотрим, так сказать, насколько... Они, адвокаты упоминали это в своей защитной речи. Но там, значит, судья увернулся, сказал, нет, это вот если там закон не нарушается, а здесь явно нарушается, чего там явно нарушается, и в чем явность этого дела, ну, мутнейшая вещь. Тем не менее, значит, вот битва предстоит нешуточная. Как раз это все будет происходить в разгар выборной кампании муниципальные депутаты города Москвы. И для муниципальных депутатов я хотел бы обратить их внимание, кандидатов. Это их тема. Они будут находиться в этом положении, они будут находиться под гнетом этого закона, что любую вещь, которую ты скажешь, вдруг прокуратура говорит, а это фейк, присядьте на 7 лет, только если она не понравится. Интересно еще что, интересные доносчики, которые написали донос, аж не просто так прокуратура возбудилась, там написали донос. Ну, один доносчик известен всем, это Хинштейн, Единая Россия, депутат Государственной Думы, ну тут, как говорится, пробу ставить некуда. Значит, второй доносчик, который написал, некто Леонов по центральному округу, столице, где самые культурные люди, самые богатые в стране живут, по центральному округу, избрали депутата, который прикинулся тем, что я, говорит, офигенный спасатель, Лиза Алерт, по-моему, что-то там, какие-то браслеты он изготавливал для потерявшихся людей. На этом деле он избрался, и теперь он доносит на депутатов, чтобы получили 7 лет, чтобы угробить их, так сказать, больных людей, засадить в тюрьму. И вроде как причастна к этому делу дочь известного режиссера Шукшина, Маша, по-моему, ее зовут. Она от брака с Федосеевой Шукшиной, вот, по-моему, там образовалась. Я там достоверно подробности не знаю, так ведь надо разгребать, но вот вроде она причастна к этому делу. Но она прославилась там где-то в ковидных темах, насколько я понимаю. Теперь ее занесло в доносчики по этому вопросу. То есть полный набор бреда, несуразец, неуместности, чрезмерности, жестокости. Все, как в капле воды, оказалось во всем этом деле. Валер, ты человек опытный в этих делах, ты пострадавший от репрессивных органов. Выскажи, пожалуйста, свою точку зрения, так сказать, обоснуй ее. Так сказать. Может, что-то, может быть, я и добавлю, поспорим.
Здравствуйте, уважаемые зрители, Александр Викторович. Ну, вы достаточно так подробно фактологию изложили. Она не лишняя будет в условиях цензуры, в которой мы живем, потому что многие люди, зная, что СМИ не дают информацию, дают ангажированную информацию, просто туда не смотрят и узнают уже что-то по постфакту, ну, после свершения какого-то события. Я дополню, что этот Горинов с 27 апреля был под стражей, и в 2 месяца, получается, следствие и суд прошло, и приговор, это супербыстро, как из пистолета. Видимо, его осудили по второй части статьи, вот этой 4 марта введенной статьи 207 прим. 3, как раз... Первая часть там до 3 лет, вторая часть с участием там группы лиц по предварительному сговору, по мотивам там политической, расовой или еще какой вражды, уже от 5 до 10, а вот если наступили тяжкие последствия в результате действий по первой и второй части, тогда срок от, соответственно, от 10 до 15. Вот ему, соответственно, прокурор просил по минимуму 5 лет. Ну, прокурора обычно просят середину. Середину между нижней и верхней границей. А здесь просили минимум. То есть, видимо, в прокуратуре умные люди все-таки есть, что просили минимум. В их, на их языке, в их терминологии это означает невиновен. А вообще, как вообще можно это происходящее ну, как-то оценить? Субъективно. Мне это видится вообще как агония режима. Потому что и этот Хинштейн, это такой видный болт режима, по мнению сведущих людей, один из тайных кукловодов Кремля. И то, что они этим озаботились, публично решили этого муниципального депутата района Красносельский выпороть таким образом, на виду всей страны, а по сути запугать всю страну, чтобы молчали в тряпочку, не высказывали свое мнение, боялись высказать свое мнение. Это жест такой устрашения. И, видимо, судье, так называемому судье, поскольку у нас в Российской Федерации ни единого законного судьи нет, поскольку они не избраны народом, и вообще все судебные заседания надо начинать с отвода этим неизбранным народом, как бы судьям, и их все решения незаконные, подлежат отмене, потому что они власть свою получили не из рук народа, а из каких-то чиновников исполнительной власти, назначенцев, которые сами преступники. Если не верите, спросите Гугла, поисковика, Яндекса, дело Лопатина-Лепезиной, которые крали деньги из бюджета, используя подложное, используя не настоящее, используя настоящие постановления судей о отсутствующих делах о переводах, и украли 300 миллионов рублей. То есть это преступники назначают этих в должности судей. Это не судьи, это существенный момент. А кто такой вообще Алексей Горинов? Почему его решили выпороть? И вообще, насколько уместно затыкать рот, нарушать 29-ю статью Конституции, высказывать человеку свое мнение? Это, Александр Викторович, при всем уважении, это к вам. Это не такой человек, как вы, как я. Это уже народный представитель, это депутат. И его обязанность вообще высказывать мнение своих избирателей. Если 100 тысяч населения в этом округе и 12 депутатов в этом муниципалитете, то он представляет мнение, по большому счету, 10 тысяч человек. Он на них работает, и на 100 тысяч человек он работает. И затыкание рта правящим кремлевским режимом этому депутату, это по сути это жирное свидетельство агонии. Что дела у Российской Федерации и оккупировавшего ее режима Кремля очень плохи. Если как бы не будет послабления в второй инстанции, в апелляции, в кассации, то или к тому времени не сдохнет падишах или ишак не научится говорить, что, в общем-то, достаточно близко, потому что такую ключевую вещь, как шарикоподшипники, на котором движется все, в том числе железная дорога, не производит Российская Федерация, а Российская Федерация их не продают, то все может остановиться, и шаг научится говорить, а режим падет. Но поживем увидим. Ну вот мое мнение, если по крупными мазками, то вот выглядит таким образом. Можно что-нибудь еще сказать по поводу того, как Алексей вел свою защиту и насколько он понимал, что он представляет не самого себя, обвиняемого по тяжкой статье, а народного трибуна и народного представителя, можно это как бы обсудить, но вот эти моменты, они весьма существенны сами по себе.
Ну вот, если у тебя есть точка зрения по поводу того, как он себя вел, я знаю, что он произнес речь, я ее не читал, но о ней хвалебно отозвался Пархоменко. А Пархоменко тертый калач, и если он хвалит какую-то речь, то это чаще всего в области риторики, так сказать, нечто достойное. Ты ознакомился с документами? Можешь что-то сказать?
Как он защищался? Я знаю, что не было сообщений о том, чтобы он обвинял тех, кто его обвиняет. А ведь и затыкание это что он делал? Он возмутился вот этой вот военной авантюре. А эта военная авантюра имеет четкую трактовку в законах Российской Федерации. Это оно подпадает под действие 353 статьи Уголовного кодекса. И все, которые топят за эту войну, Они устраняют препятствия для продолжения совершения преступления. Вторая часть этой статьи – это длящееся преступление, это продолжение агрессивной войны, наказание от 10 до 20 лет. Развязывание этой войны – первая часть от 7 до, не помню, до 15, что ли, лет. Ну, весьма серьезное. Так вот, я не слышал, чтобы этот депутат Алексей Горинов обвинял тех, кто обвиняет его, что они, обвиняя, ну то есть, что они, пытаясь его осудить, они тем самым оправдывают эту войну и тем самым устраняют препятствия для продолжения совершения преступления по 353 статье. Таких сообщений я, к сожалению, не увидел.
Пользуюсь. Ну, понимаешь? Он говорил об этом косвенно. Дело в том, что, в конце концов, он не юрист, он не обязан был подробности сказать. Вот хорошо, что ты рассказал про эту статью и о том, что происходит именно с разговором о разжигании войны. Он косвенно, он их обвинял. Он говорил о том, что гибнут дети в ходе вот этой военной операции. То есть он их обвинял в том, что насколько неудачно они ведут свою политику внешнюю, что абсолютно невинное дело, в общем-то, которое на бумаге выглядело как признание непризнанной до того республики, будь то Донецкая или Луганская, так это звучало в Государственной Думе, превратилось в бойню, превратилось в убийство детей. Он это упоминал, он это говорил. Он не говорил о конкретных статьях, но о том, что это является по существу преступлением, а война это длящееся преступление, причем чаще всего на заключительном этапе преступления с двух сторон уже. Уже когда не найдешь ни правых, ни виноватых. Он это упоминал. Естественно, он не говорил о конкретной статье, о которой ты упомянул, потому что именно ты и Мухин, как раз, насколько я понимаю, и развиваете эту тему и просвещаете. А, Брут, просвещать сейчас нельзя людей. Вы рассказываете людям о том, сейчас ведь только по лицензии можно просвещать, я забыл. Чтобы не нарушить закон. Не-не-не, вы не просвещаете. Вы рассказываете людям об этом законе, что является очень полезным для них. Я прошу прощения, я перебил тебя.
Да вот я, собственно, видел, что он как раз юрист. Вот сообщение.
Юрист?
Да, юрист. Но сейчас юриспруденция так сильно расширилась, что сами следователи удивляются тому, что есть в уголовном кодексе, то есть его как бы и не знают, потому им рассказывать о законах, да и всем, собственно, не вредно. Вот РБК сообщает, что он профессиональный юрист, занимался научной и преподавательской деятельностью, имел частный бизнес. Вот. А с 17 года, собственно, депутат Красносельского совета депутатов, выдвинут от движения «Солидарность».
Понятно.
Отслеживаешь
вопросы, которые в чате у нас? Или...
Я не отслеживаю, но я думаю, технический работник нам их пришлет, мы сможем их задать. Тут вот еще какой интересный момент. Дело в том, что нам активно рассказывают, что войны нет. Войны нет. Есть специальная военная операция. А как вообще у нас война по законам Российской Федерации вообще может быть объявлена. Вы удивитесь, но у нас развязать наступательную войну по законам Российской Федерации в принципе нельзя. У нас есть только такой Россия может обороняться. Либо начать...
Это следствие, кстати, Советского Союза. Именно в Советском Союзе была концепция, что мы мирная страна, что мы не ведем наступательных войн. Если даже мы вели какую-то войну, типа афганской, то это называлось выполнить интернациональный долг.
Ну, я так не думаю, что именно это наследие проклятого тоталитарного прошлого. Я думаю, это... Лишнее
свидетельство... Я прошу проклятого, это вполне, вполне миротворческие вещи. Если страна какая-либо говорит, что я не буду вести наступательных войн, это хорошо говорит об этой стране. вообще?
Ну, может быть, но с другой стороны, это также можно рассматривать как свидетельство о некоторой зависимой и колониальной сути этого государства, что оно не самостоятельное, а оно не может вообще как-то решать, продолжать свою политику военными действиями. Ну вот в такой Российской Федерации мы живем, и, скажем, вот эта статья 353, она существует с весны 93-го года. Сейчас, 96-го года. В марте месяце денонсировали Беловежский сговор, который разрезал Советский Союз. И вот чтобы Российская Федерация не могла вооруженным кулаком восстановить обратно Советский Союз, а риск такой, возможно, был, Государственная Дума тогда была несколько зубастой, и такой Советский Союз еще был близок, то те манипуляторы, которые могут управлять Государственной Думой, они, соответственно, протащили вот этот вот закон, по которому агрессивные войны – это преступление. Да и по нашей Конституции. У нас как вообще, что по поводу войны есть? У нас Совет Федерации может только утвердить военное положение, объявленное президентом. Либо может утвердить федеральный закон о войне и мире, изданный Государственной Думой. Так вот, у нас Государственная Дума не издавала никакого закона о войне и мире. Нет у нас войны по законам Российской Федерации. Президент Российской Федерации не вводил чрезвычайного или военного положения в отдельных областях или во всей стране, которое потом должен утвердить Совет Федерации. То есть на территории России войны нет. По мнению закона Российской Федерации. А может ли вести Россия агрессивные действия? А здесь уже вступает в силу Уголовный кодекс. Вот 353-354 статьи. И доводить до всех ура-патриотов и тех, кто поддерживает любую пропаганду, которую производят сильные миры сего, оно не лишним. Потому что среди даже ура-пропагандистов встречаются умные люди, которые понимают, что то, что на ура идет сегодня, завтра может быть уголовно наказуемым.
Вот. Ты не усматриваешь в этой ситуации некую схожесть с тем, что происходило с ковидом? Там тоже не вводилось режим карантина, ничего. Причем каждый раз, вот это имеет логическое объяснение, они просто жадничают в деньгах. Потому что если ты ввел какое-то чрезвычайное положение, тем более военное положение, тем более ввел режим карантина, то это накладывает определенное обязательство на власть. Если ты говоришь, что я ввел карантин, это означает, что вводя карантин, ты запрещаешь перемещение, условно говоря, людей с места на место, но ты обязан ввести им компенсацию за то, что они потерпели это неудобство. Потому что ты несешь ответственность этим актом. Если ты вводишь чрезвычайное положение, вот это я знаю по даже местной власти. Если местная власть, предположим, какой-то районный совет вводит чрезвычайное положение в связи с наводнением, например, там, или каким-то стихийным бедствием, это означает ни много ни мало, как в первую очередь, то, что людям, которые заняты вот ликвидацией вот этого чрезвычайного бедствия, наводнения или чего-то, просто надо платить зарплату в два раза больше. Вот, просто тариф должен умножить и все. И вводя чрезвычайное положение, власти, даже местные, берут на себя вот это обязательство финансирования, так сказать, этих вещей. Это относится и к чрезвычайному положению, и к военному положению, и к введению карантина. Это требует определенных финансовых затрат, определенных обязательств. Многие вещи ведь отменяются, типа страховки или еще что-то. Потому что введенное чрезвычайное положение, введенное военное положение или введенный карантин являются, если это делают местные власти, это форс-мажор. Если это делает исполнительная власть, это форс-мажор. Только если это думает, это является законом, надо слушаться. То есть введенное чрезвычайное положение местное – это форс-мажор. Что прописано зачастую, практически во всех договорах. Понятие форс-мажора, оно где-то в последних строчках присутствует, что в случае форс-мажора то-то там поступает следующим образом. Все гражданские акты так и начинают действовать в условиях форс-мажора. А если ты не объявил это чрезвычайное положение, то нет форс-мажора. Значит, соответственно, люди, которые терпят убытки, я имею в виду субъекты хозяйственной деятельности, из-за того, что ты поставил рогатки на дороге в виде карантина, или ввел чрезвычайное положение, что-то совершил, а ни ты за это не платишь, и никто за это не платит. И получается, что ты ограбил какое-то количество предпринимателей, которые, или рядовых граждан зачастую, которые вообще к этому не имели никакого отношения и не внес какую-то компенсацию. Обычное жлобство, которое вот оно присутствовало в случае с карантином, оно здесь приобрело характер гротескный. То есть ничего себе это, предположим, люди живут в Белгородской области. Мы понимаем, что ответным огнем после того, как на Украину напали, они отвечают там артиллерийским огнем, условно говоря, наносят урон. Вопрос чисто юридический. А за это ответственность несет кто? Вот так вот жил человек, не тужил, вдруг прилетели снаряды. Государство, которое взяло на себя изначально по Конституции обязанность защищать, охранять, предупреждать о неприятностях, оно свои обязательства не выполнило. И значит, оно должно ответить. А если ты ввел чрезвычайное положение, тогда понятно, что ты говоришь: ребята, ситуация хреновая, соседи у нас буйные, может быть, что угодно, будьте любезны, прячьтесь, сбегайте, эвакуируйтесь, вот вам деньги, я за свой счет отвезу вас, проведу эвакуацию, выплачу страховку, выплачу какие-то выплаты по ипотеке, я не знаю что. Там в зависимости от того, в каком положении по хозяйству, как хозяйствующий субъект является, домохозяйство или что-то. В этом появляется логика. А так получается, никто за это не отвечает. Вот в данный момент, как ты справедливо говоришь, если не введено чрезвычайное положение, кто несет ответственность за, я не знаю, по траву урожая на поле? И вот танками все перепахали, кто за это будет отвечать? Получается, никто. Когда ты вводишь чрезвычайное положение, ты говоришь: о, ребят, я беру на себя ответственность. Все, что происходит, значит, действием войск на территории Белгородской области, я далеко не залезаю. Но, значит, государство берет на себя ответственность за это дело и, соответственно, потом, может быть, со временем, но вносит какую-то компенсацию. Эвакуировали, у людей забрали там машину или бензин, или срочно военным понадобилось. Такое было, бывает вполне. Или это даже не военная операция, а чрезвычайное положение связано с стихийным бедствием. Но понятно, что государство после этого должно расплатиться за понесенный ущерб. Этого не происходит. Как ты думаешь?
Я думаю, что если человек принимает какое-то решение, а даже если как бы бездействие происходит, то это тоже принятие решения, просто менее очевидное. Но вот когда решение какое-то принято, к нему можно апеллировать, на него можно опираться, ссылаться. А так посмотрите, кто вообще эту войну начал. Ну, дураки скажут: ну как же, по телевизору показали, там Путин начал. Ну, знающие люди пойдут и попросят какой-то документ. А у президента России, на которого все пальцем показывают, есть официальный сайт. А на этом официальном сайте публикуются все указы, решения, которые происходят. Мало того, что уже без малого 20 лет нигде нет подписи этого, нет нигде подписи на этих документах, а какая-то черная печать канцелярии стоит. Так среди всех этих указов вы не найдете указа о начале этой военной операции. А почему? А потому что в администрации президента никто не хочет брать на себя ответственность. Депутаты тоже не хотят брать на себя ответственность. И в тех письмах, которые вот мы и группа товарищей слала депутатам с вопросом разъяснить, что же происходит и как это вообще вяжется с 353 статьей. И не хотите ли вы отмазаться от этого, отказаться от этого преступления, объявить импичмент президенту по 93 статье Конституции? Отвечали чего угодно. Это президент начал, а Совет Федерации разрешил, писали и прочее. Поддержите руководство страны. А какое руководство? Кто принял решение? Покажите. Вы, депутаты, не принимали. Совет Федерации не разрешал на Украине начинать войну. На спецоперацию он тоже не давал добро. Он дал добро для нахождения вооруженных сил за пределами границы России, Это, например, участие как голубые каски или там какие-то военные парады. Вот как у нас 31-го, в конце августа, в начале сентября духовые оркестры там на Красной площади приезжали и дудели радостно. Вот что-нибудь такое. Миротворческие какие-то там миссии под мандатом ООН. Ну а ООН, кстати, там 141 голосом признал именно агрессию России. Тогда получается, кто вообще принял решение о войне? И вот те доверчивые...
Валера, указа так и не было, да? Потому что было фактически, насколько я помню, выступление, некий ролик, на котором так и Путин, или как мне злые языки утверждают, актер, который изображает Путина, значит, произносил некий набор слов, в которых он обвинял Украину во всех смертных грехах, говорил про них всякие плохие вещи. И если даже он сказал какие-то вещи, они не носили характер указа, если это даже были какие-то распоряжения.
Это руководство по телевизору, управление по телевизору, пусть оно даже там растиражировано YouTube-каналами. Но в суде это к делу не пришьешь. Где этот Путин? Это там две куклы роли Путина было задействовано. Эта кукла почему так бодро говорила, а все остальные, которые присутствовали в зале, и там, как его, и Патрушев, и Нарышкин, Бастрыкин, генпрокурор Краснов, у них морды были очень-очень грустные. Они понимали, что проблемы пришли. Что дальше будет вообще грустно. И будет грустно для них. И это настоящие люди. И им не отвертеться от ответственности. И потому им было весьма грустно. А вот эта вот кукла профессии Путин, почему одна и вторая кукла так бодро трещала? Потому что стянет латексную маску и пошел гражданским человеком прогуливать непосильным трудом нажитое. И как бы к нему роли, к нему никаких претензий нет. Ну какие к артисту могут быть претензии? Ну вот сыграл он Отелло. Не обвинят же его в убийстве Дездемоны. Не обвинят, потому что артист. Потому он такой бодрый и веселый. А этим расхлебывать. Но вот как всем остальным гражданам России расхлебывать это дело? И как вот тем доверчивым наемникам и... наемникам Кремля, которые за деньги поехали на Украину убивать каких-то под видом нацистов, а по сути вообще не пойми что и кого. Вот как им оправдываться? На кого им показывать? Они ни на Государственную Думу не могут показать, ни на президента не могут показать. На командира? Ну а командир-то вообще, командиру народ России давал добро на эту войну? Нет, не давал. Народ России спрашивали? Не спрашивали. Референдумов нет. Депутаты не принимали решения. То есть все управление идет по телевизору. Вы поверьте, вот как хорошая аналогия с этим повидлом. Вы поверьте всему, что происходит. Возьмите на себя все риски, потому что вас телевизор перепугал. И принимайте решение и действуйте. А то, что вы потом помрете... Ну так это же ваше решение, это ваше добровольное решение, мы тут ни при чем. Вот примерно такой...
Термин был самоизоляция.
Да, сам изолировался и заплати штраф за покидание самоизоляции.
Ты понимаешь, я вот припоминаю решение Нюрнбергского трибунала, это вполне известная вещь, документ состоявшийся. И в этих решениях, если мне память изменяет, как раз именно нарушение письменных договоров было вменено Гитлеру и его соратникам в вину. За что Гитлера-то невозможно было казнить, он уже самовыпилился. А многих повесили, там Геринга, еще кого-то, значит, каких-то подельников там повесили. И причем в приговоре причина, по поводу чего повесили, были не военные преступления, которых было не с числа, и они были доказаны. И не какие-то другие вещи, а именно нарушение международных договоров. У меня создается впечатление, что прочитав в первоисточнике, так сказать, вот решение Нюрнбергского трибунала, нынешняя верхушка России именно опасается такого развития. Они пытаются не оставлять письменных следов.
Конечно.
Потому что это,
конечно.
Да, потому что. А так получается, ну мы вроде поговорили с экрана, о чем это сделали? Указа нет. Закона нет. О чем была шла речь? А даже не о спецоперации, а фактически речь была, когда вот в Думе, я точно помню, принимали решение, инициатором ведь была КПРФ, будь она неладна, к ночи, чтобы не поминать их уродов. Но они же произносили слова о том, что мы хотим признать республики ДНР, ЛНР. Вот разговор об этом был же. Признать. Проголосовали и ввели войска. Это вообще-то разные вещи. Признать республику и ввести войска. Ну, как бы, так вот, второе как раз подпадает под твое определение как раз войны и прочего, где их ты вычислил в законах, значит, в трактовке. Это было, по-моему, разъяснение Верховного суда, если мне память не изменяет. Где они дали точное определение,
Верховный, что такое война. Председатель Верховного суда вместе с генпрокурором Юрием Скуратовым, зарабатывая на том, что пишут комментарии к учебникам, и комментарии к Уголовному кодексу, они просто списали из положения Организации Объединенных Наций, что любая военная кампания, любая военная операция – это есть разновидность войны. Вот. Александр Викторович, у нас тут несколько вопросов есть в чате, я бы их озвучил.
Давай.
Мавр-63 спрашивает, пути создания социального государства, будет ли это социализм или оно будет называться по-другому? Не знаю, к ночи ли такой вопрос, но вот такой вопрос есть.
Я думаю, что понятия социальное государство и социализм немножко разные. Вполне можно построить социальное государство, которое не будет, его строй не будет носить название социализм. Ну, к примеру, можно сказать, ну, там, что далеко ходить, какая-нибудь Швеция, да? Значит, сказать, что у них нет социальных программ, это не является социальным государством, это будет вранье. Пенсии есть, обучение есть, страховка инвалидов, там, каких-то людей, пострадавших от чего-либо, есть. В случае безработицы пособие выплачивается, есть какая-то биржа труда, или как она там называется. То есть, подобные вещи, то есть, социальность государства, поддержка людей, которые оказались в беде в социальном смысле, они ослаблены, у кого нет, у кого детей, у кого чего-то еще. Социальная поддержка вовсе не определяется и не гарантируется, а не строя о том, что с утра вышел доблестный предводитель африканского племени какого-то местного, и побивший в барабан заявил, сегодняшнего дня наша республика называется социалистическая республика там, Негритания. Да? И это вовсе не является того, что это государство стало социальным. Там как жрали сородичей, так и продолжают жрать, и каннибализм. А значит, в этом плане понятие социального государства у нас, например, вот многие вещи в стране сильно размыты. И те социальные достижения, которые были достигнуты при СССР, они действительно ликвидированы. Ну, самый яркий пример – это то, что последние 5 лет у людей из жизни отобрали пенсии фактически по 1 000 000 рублей. Я уже не говорю о том, что... Вот я хотел бы даже какой-то максимум выдать по этой части. В тот момент, когда вам говорят, что пенсия будет измеряться не в рублях, а в баллах, посчитать которые невозможны, и они не привязаны к рублю, в этот момент социальное государство заканчивается. Ты становишься заложником, такой жулик, такой, который тебе вроде пенсия есть, а получаешь ты ее в баллах, а не в рублях. А сколько стоит один балл, неизвестно. Когда, вот так, такого типа обман, так сказать, они, и у нас все больше и больше. Более того, существуют и обратные вещи, абсолютно чудные. Вот. То есть, обращение на тему о социальном государстве – одно из этих извращений является реновация. Ни много ни мало, как люди экономически ослабленные, у которых плохая квартира. Он продал в Орле квартиру трехкомнатную, купил однушку в Хрущеве в Москве. Денег у него нет купить что-нибудь другое, он в ней мучается. Что там говорить? Мучается. Это объективно так. Но сказать, что он социально ослаблен? Нет. У него руки, ноги на месте. Болезни типа туберкулеза? Нет. Большого количества детей, так сказать, у нее нет. Он социально абсолютно ровня всем остальным. Он здоров, бодр, весел, трудоспособен, может учиться, жениться, зарабатывать деньги. Он экономически слаб. Экономически. Но социально он полноценен. В тот момент, когда вдруг Путин с Собяниным объявили, мы тут подумали и решили, что те люди, которые проживают в хрущобах, приравниваются к жертвам Хрущева, и по этой причине, что он их принудительно переселил из деревянных бараков в квартиры с высотой потолок 2 метра 30 сантиметров, по этой причине мы решили, что раз это так, то мы этим людям построим новые квартиры, а старые заберем. Ну, при этом они умолчали, что они вместе с землей заберут, это понятно, там, и качество построено плохое, но сам себе подход, что мы за счет остальных людей страны соберем денег, у них же своих личных нету, и эти деньги потратим не что иное, как жертвам хрущевского переселения в Хрущевы. Ничего себе. Это вот вроде бы прикинулись социальным государством, но лучше бы не прикидывались. Нам такая социальная поддержка, в общем-то, стране как таковой не нужна. И показали, сколько протестов было и происходит по поводу вот этой самой реновации. Поэтому здесь игра вот этих слов «социальная» и «не социальная», когда она на пользу, когда во вред, вот та оптимизация медицины, которая произошла, в частности в Москве, то, что мы знаем с тобой достоверно, она же произошла, это людей лишили большой части социальной помощи. Отобрали эту вещь. А при этом строй может называться хоть коммунизм, хоть социализм, хоть все полки стоят с этими трудами первоисточников, так сказать, ведущих социалистов мира. Там, где и Карл Маркс, и Фридрих Энгельс, и коммунисты, и социалисты, и утописты, и я не знаю кто. Но если ты не выполняешь социальные программы, то у тебя не социальное государство. Вот, на мой взгляд, вот эту путаницу так сказать, надо всегда учитывать.
Да, такой вопрос, не совсем относящийся к теме нашего эфира, он вызвал у вас такой обстоятельный ответ. Если позволите, я тоже коротко попробую сказать. Конечно, я думаю, что такие и вопросы, и рассуждения, нужен ли нам социализм в настоящее время для нас, живущих сегодня в Российской Федерации, нужен ли нам коммунизм, либерализм, Адама Смита последователем быть, либо социальное государство нужно нам, они совершенно лишены смысла. Нам необходимо для начала избавиться от той крупной проблемы, которая у нас есть. Вот вы, например, часто слышите и давно ли слышали, что у нас вообще целью и реализацией, целью существования государства и вообще основная цель, это есть удовлетворение и четкое следование правам человека. То есть вот все правительство, вся исполнительная власть ночью не спит и все старается, как бы права человека сохранить. Это начало нашей Конституции. В нашей Конституции 137 статей до недавнего времени было. Потом в 41 правку внесли, 5 примов добавили, 126 вообще убрали. Но в нашей Конституции есть первая глава, которая 16 всего статей. И вот они, вот государство, задается своей Конституцией. И вот по этим 16 статьям у нас государство весьма выглядит демократично. Вот вы приведите для начала государство вот в то соответствие, как основа конституционного строя, первая глава велит, которой, замечу, ничего не может противоречить, это 16 статья, ничего в Конституции государство не может противоречить. Вы приведите хотя бы вот в этот вид, чтобы народ вновь стал хозяином в своей стране. Ведь у нас голосовать не за кого. У нас наших представителей просто туда не допускают. Они туда пройти не могут. У нас нет ни единого избранного судьи. У нас нет избранных исполнительных ветвей власти. В Российской Федерации нет президента. И вообще он сбоку припеку. Он не есть ветвь власти. Зачем он вообще нужен? Но зато на него легко ссылаться, на него легко всех собак вешать. Это не мы такие, это жизнь такая, это президент решил, а мы ему лишь подчиняемся. Вот вы, вот такая аналогия, понимаете, рассуждать, что человеку надо ходить в смокинге или одеть треники, или парусиновые штаны одеть. И все эти рассуждения в тот момент, когда он идет, а у него из живота нож воткнутый торчит. А вы рассуждаете, нужно нам социальное государство или не нужно социальное государство. Вы сначала ему первую помощь окажите. Вы избавьте Российскую Федерацию от того оккупанта и от того фашизма, который с 91-93 года здесь расплодился. А потом уже народ решит, что ему нужно. Измы или еще что. Вот мое мнение.
Более того, Валер, у нас на эту тему был некий спор с Пригариным, теоретиком коммунистическим, так сказать, известным, ныне покойным. Он очень достойчиво говорил о том, что в Конституции должны быть прописаны параметры социального государства. На что остальные ему возражали вполне резонно. Мы не против. Тему социального государства, такую запись о социальном государстве можно сделать. Но устанавливать параметры, пусть парламент устанавливает, потому что в какой-то момент истории надо усилить эти социальные гарантии для проведения чего-либо. В какой-то момент можно ослабить эти социальные гарантии. Но это вопрос, который парламент может решать в своей каденции. И сам по себе термин, что социальное государство, он должен регулироваться уже в дальнейшем налогами, в частности. Больше налогов, меньше налогов. Больше социальных выплат, меньше социальных выплат. Но записывать в Конституцию о том, что кровь из носу, вот мы социальное государство, это, пожалуй, так и является неким привлечением. Он-то пытался забить именно как раз, он увязывал вот эту тему как раз с названием социализма с понятием социального государства. На самом деле, еще раз говорю, это немножко из разных...
Александр Викторович, еще несколько вопросов и несколько утверждений, уже близко к 11 хотелось бы закончить. Вот Хироши Нагадзаки спрашивает, какие сейчас санкции, по вашему мнению, самые опасные для России?
Откровенно говоря, так сказать, вот надо понимать, Россия и режим – это разные вещи. Для России на данный момент очень опасны санкции, которые приводят к снижению технических регламентов, требования технических регламентов. Ну, например, так сказать, вот запретили использовать современные технологии в области вот тех же деталей для самолетов, например. Это означает, что так сказать, детали могут использоваться под шумок, контрафактные, низкокачественные, и это может привести к катастрофе самолета, в котором погибнут люди. Вот это реальная опасность, она объективно существует. Что касается остальных санкций, они не столь страшны, и самое главное, что они обратимы. Если поменяется режим в стране, то эти санкции достаточно быстро можно обратить в обратную сторону. Что нельзя обратить? Значит, мы за это время потеряем часть медицины. Мы уже потеряли, кстати, авиацию. Мы потеряем высокие технологии, те, которые у нас были. Вот ты привел пример с шарикоподшипниками. Это всего лишь один пример. Можно и так далее, и так далее. Потеряем в медицине, в образовании. Вот это вещи необратимые, они в этом плане страшны. Все остальное, то, что обратимо, ничего страшного не является. Но вот сегодня запретили визу. Завтра ввели визу. Да и будем пользоваться визой обратно. Ничего страшного.
Я дополню, что действительно важно разделять народ России, а народ это широкое вообще толкование, это ныне живущие, прошлое и будущее поколение. Но если взять даже ныне живущее население, то важно отделять его от режима Кремля и к ним приближенному всякого олигархата. Вот, кстати, вопрос от, видимо, олигархата. Российские олигархи покупают недвижимость в Саудовской Аравии, чтобы сохранить деньги. Разве это безопасная страна?
Вполне себе безопасная страна с точки зрения сохранения денег. Вполне возможно. Я ни разу не был в Саудовской Аравии. И, ну, там климат, скорее всего, жаркий, это надо под кондиционером сидеть. Я как-то... тем более в моем возрасте я не сильно представляю. Но говорят, что во многих, так сказать, странах и Арабского Востока и Саудской Аравии, и Эмираты, и все прочее, значит, существуют условия для сохранения инвестиций. Такое вполне возможно. Так как мне особо в этом плане нечего сохранять, я как бы, и мне не нравится там жить среди песков, я маловероятно, что буду этим заниматься.
Ну да, это как королевство, это диктатура, и вполне возможно, что чужие обычаи, чужие правила, если вы их туда отнесли, то вы, соответственно, доверяетесь чужим обычаям и чужим правилам. Может быть, в этих чужих правилах есть такое, что в 12 часов вас должны вывести на площадь, отлупцевать и деньги забрать. Не исключено. Вы же этого не знаете.
Там запрещено водку пить, насколько я знаю, так сказать, там какие-то сложности с этим, чуть ли не уголовно наказанное на явление.
Головняк. Диппочтой посылают алкоголь. Ну, ладно. Проблемы олигархов. Есть несколько утверждений и вопрос. Советская волна утверждает, что правовая система РФ рухнула. Хватит нести чушь. А вот Манфред фон Стерн сообщает, что Мария Шукшина написала донос, и что это факт. А Серг К. задает вопрос такой частного характера, что Смирнов говорил, что вы, Александр Викторович, сидите в чате Московский общегородской клуб в Телеграм. Дайте, пожалуйста, ссылочку на данный чат.
Ссылочку не дам, потому что это закрытый чат. Туда входят только члены этого клуба. Значит, туда иногда прорываются какие-то отдельные активисты. Такое случается у нас, это врать не буду, но это буквально исключение, когда человек, так сказать, вот как бы, ну, является активистом и является как бы, ну, фактически сотрудником технического аппарата клуба. Он всех знает, общается. Там всего 48 человек, по-моему, и у нас никакого нет желания расширять этот клуб, он может быть заполнен, ну, выступлением. Это не общедоступный чат, поэтому...
Александр Викторович, время без 2:11, если что-нибудь... дополнить крайне сказанное.
Нет, у меня, так сказать, все, что хотели сказать. Мы сегодня обсудили очень важную проблему. Боюсь, что придется возвращаться к этому закону и к этому случаю с несчастным муниципальным депутатом еще не раз. Благо, нас поддерживает большое количество журналистов эта тема. Сейчас, если набираешь Яндекс, муниципальный депутат, то вылезает как раз он. То есть, это пользуется сейчас большой известностью, эта тема.
Александр Викторович, а я бы хотел под занавес еще несколько дополнить, и вы как обратились ко мне как к человеку бывалому в этих вопросах, то я скажу, что на месте попавшего под молотки следует защищаться наиболее отчаянным способом. Обычно срок, как вы правильно заметили, от запрошенного прокурором идет в сторону уменьшения. Но если запросили ниже нижнего, то есть нижнюю границу, то столько и оставляется. Оправдательных приговоров, напомню, нет. 0,2% оправдательных приговоров по двум инстанциям, по первой и по второй, то есть и в апелляции тоже. И потому, попав под эти молотки, в суде, суд это трибуна, где можно выступить. Если на следствии, полагаю, ну, полезнее молчать, если особенно для тебя непонятная ситуация, то на суде это место, где ты можешь защититься, где ты можешь выступить. И вот там, если уж нашим зрителям придется такую защиту себя или общественных идей вести, то там необходимо раскрываться по максимуму и притаскивать все возможные доводы. И все доводы хороши. И способ обвинять тебя обвиняющих – это правильный метод, правильная тактика. Потому что преступники – либо вы, которого обвиняют, либо они, которые вас обвиняют. И вы апеллируете к общественности. А будет оно донесено, не будет оно донесено – это вопрос второй. Главное, чтобы это было сказано. Вот на этом хотел бы я и закончить.
Спасибо, до свидания, все хорошо.
Всех благ, до свидания.